Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии Олег Кубухов и мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Привет.
Ушли в отставку. Владимир Лукин покинул пост... Ой, прошу прощения. Филигранный процесс. Так в Кремле характеризовали меры правительства по сдерживанию цен на продукты питания. Главное, чтобы эта работа в рамках поручения президента не привела к товарным перекосам. Одновременно стало известно о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло.
Да. Значит, если говорить о том, что заявил Дмитрий Песков, я позволю себе процитировать, вот он про правительство говорил, о том, как действует соглашение о стабилизации цен, не о заморозке, как в обиходе принято говорить, а о стабилизации, так это официально называется. Так вот, Дмитрий Песков сказал следующее. Правительство осуществляет все действия в исполнении соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам по всей товарно-продуктовой цепочке с точки зрения производителей, с точки зрения ритейлеров. Значит, что касается цифр, то до 1 июня действительно продлено это соглашение о стабилизации цен на сахар, отпускные цены, ну или оптовые, 36 рублей за килограмм и 46 рублей в рознице. Я специально зашел на сайт одной из крупных розничных сетей, всем известных, не буду называть, но там могут догадаться.
4, да, я буквально 4 буквы, вчера да. видел да, такие да. цены, да.
Ну вот там стоит килограмм сахара 44 рубля 50 копеек. Это соответствует вот этим максимальным 46 рублям, даже чуть меньше. А что касается подсолнечного масла, 95 рублей оптовая цена, 110 рублей розничная цена. Вот это все будет действовать, такой порядок цен, до 1 июня. Ну и, естественно, в общем, есть огромное количество статистических выкладок о том, что же происходит с ценами. Цифры самые разные. Ну, в общем, если говорить, скажем, о январе 2021 года, то по некоторым данным на 5% выросли цены на овощи и фрукты. Есть более такие сводные данные, да, что там за 2020 год на некоторые виды продуктов, кстати говоря, туда входит тот самый сахар, цены выросли, значит, на 60 и более процентов, на подсолнечное масло на четверть выросли, на яйца более чем на четверть и так далее, и так далее. То есть, ну, идет такое планомерное повышение цен на продукты питания. И в 2020 году в связи с пандемией оно началось, и в 2021 продолжается. Ну, и по большому счету, вот некоторые экономисты считают, что по сравнению, скажем, если брать, ну, соседей там европейских, да, то инфляция продуктовая в 2020 году была на уровне примерно 1%, ну, в России где-то, может быть, 8%, то есть в 8 раз выше. Значит, я предлагаю обсудить эту тему с экономистом, преподавателем Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владиславом Гиньком. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, ну вот, знаете, уже практически все экономисты высказались по поводу заморозки или же стабилизации цен, как будет угодно называть это, что это может привести к дефициту каких-то категорий товаров. Но при этом мы пока дефицита на сахар и масло не видим. Эти опасения имеют под собой почву, на ваш взгляд?
Я думаю, они беспочвенны, конечно, потому что если мы говорим о условном замораживании цен, почему замораживание имеется условно, потому что речь идет в основном о работе с оптовиками, то есть те, которые в опт поставляют. Да, есть индикативные цены, они, естественно, существуют, так сказать, для розницы, но ключевой момент заключается в том, что замораживание цен является одним из инструментов, который применяется для того, чтобы сгладить инфляционный риск, да, который возникает. Но одним из этих инструментов является более адаптивное регулирование экспортной деятельности предприятий агропромышленного комплекса, потому что мы действительно добились больших успехов на внешних рынках, поставляем очень много сельхозпродукции. Страна благодаря этому зарабатывает денежные средства. Эти средства идут в том числе и в российский бюджет, потому что таможенные пошлины – это третий по величине поток денег, который пополняет наш бюджет, это очень важно. И, соответственно, надо понимать, что мы во многом в более комфортной ситуации находимся, чем большинство стран мира. Я даже поясню. Мы понимаем, да, то есть большинство того, чего мы потребляем, продуктов питания, а именно продуктовая инфляция больше всего волнует, да, она как бы, да, это то, что произведено внутри страны. Да, можно рассуждать, что там какие-то компоненты, какие-то корма, они носят импортную составляющую, но этим критикам я бы напомню, что это во всех абсолютно странах всю цепочку невозможно сельхозпроизводства выстроить, да это и не имеет рационального смысла исключительно только на отечественных компонентах и продукции. Это нигде этого нет и нигде это никогда не будет. То есть это всегда идет разумное импортозамещение. Ну, к примеру, если посмотреть на нашу структуру рынка, да, то у нас 85% это отечественного производства, да, продукция. Есть другая страна, с которой можно посмотреть, прям Венесуэла. У нее 15% всего лишь собственного производства, а все остальное импорт.
Угу. Владислав Иосифович, все-таки хотелось бы, я понимаю ваш оптимизм, хочет его разделять, конечно, но не всегда, честно говоря, получается, буду откровенным, но мы периодически читаем новости о том, что помимо продуктов питания, вот про продуктовую инфляцию, вырастут цены на топливо, возможно, очень скоро на 10-15%, праве о билеты все прекрасно слышали, и там про отдых, про автомобиль, но автомобили периодически растут, недвижимость уже выросла за 2020 год, процентов на 20 как минимум. И, в общем, вот весьма цифры существенные. На ваш взгляд...
Почему это так?
Что вы говорите?
Да, на...
Вот нет, хотелось бы вот о чем спросить. А какие меры государство предпринимает, чтобы вся эта инфляция как-то по населению не била? Потому что, в общем, доходы не такими темпами растут явно, как цены.
Ну, если серьезно подходить вообще фундаментально, имеется в виду, к этому вопросу, да, то мы сталкиваемся с тем, что долларовые цены на многие товары, да, которые вот могут подорожать, даже если мы, к примеру, их не импортируем, а производим внутри страны, да, то эти долларовые цены, они опосредованно все равно сказываются на наш рынок. Да? То есть инфляция по доллару очень высокая. Больше всего, к примеру, если посмотреть на инвестиционные товары, да, с начала года на 14,1% подорожали commodities. Это различные товары, включая там соевые бобы, кукуруза и другие, да, то есть это самое быстро растущее в цене, и это не очень хорошо для потребителя, да, группа инвестиционных товаров. Она быстрее растет, чем индексы фондовые, да, даже на накачанной большой долларовой подпиткой Соединенных Штатов. То есть это общий тренд. То есть общий тренд – это двухзначный уровень прироста долларовых цен. Да? То есть когда там говорят, например, про инфляцию в Соединенных Штатах, то продуктовая инфляция по большинству ключевых товаров сейчас она двухзначная. То есть если мы говорим об общем показателе инфляции, то он измеряет, конечно, и промышленные товары, и продукты питания. И там самый интересный момент, что в Соединенные Штаты, когда инфляцию считают, то они убирают из индекса инфляции, как они называют, товары с волатильными ценами. То есть цены, которые очень сильно меняются, и товары, которые импортируются. А поскольку в американской экономике большое количество импортируемых товаров, там, к примеру, рыба, морепродукты – это 70% импортируемых, только 30% местного производства, то они вообще динамику цен по рыбе полностью исключают из индекса цен. Но все равно даже такой дистиллированный индекс цен показывает динамику, близкую к 3% по итогам года в долларах. Ну вот, соответственно, нам единственное, что нужно, продолжать этот курс, фундаментально отрываться вообще от доллара как способа расчета. Мы во многом в международных сделках уже много проделывали. Чем больше мы будем уходить от доллара, уходить в евро, в юань, в рублях мы расплачиваемся и с нами расплачиваются партнеры, тем меньше будет на нас влиять долларовая инфляция. Потому что, по сути дела, мы наблюдаем определенную агонию. Я иначе не могу назвать. Я серьезно, как экономист, употребляю это эмоциональное выражение, потому что когда ФРС США, который отвечает, на самом деле, перед всем миром, печатает доллары и говорит о том, что мы не будем обращать на рост государственного долга и дефицита бюджета США вообще, ну, это полная безответственность. Одно дело, ты внутри Соединенных Штатов можешь, пожалуйста, проводить эксперименты, печатать доллары сколько угодно. Но поскольку так уже было признано, да, после Второй мировой войны, что доллар является основой международных экономических сделок, то ты должен должен ответственным быть игроком. И очень много инвестфондов, много хедж-фондов, они очень недовольны той политикой, которую проводит ФРС США по безграничной эмиссии доллара. Это приводит к большой накачке цен, долларовой инфляции. И другие страны видят на это тоже. То есть, к сожалению, это опосредованно все равно на сказывается. На нас это будет сказываться меньше. Конечно, у нас есть ощущение, что у нас сильно растут цены. Но опять-таки, после пандемии COVID-19 большинство стран мира столкнутся с большой инфляцией. Мы столкнемся в этом плане с меньшей инфляцией.
А вот
мы хотели бы поменьше инфляцию, но она будет такая, какая есть, но она все равно будет меньше, чем в большинстве стран мира.
Вот скажи, пожалуйста, я этот вопрос коротко хотел бы прояснить, ваш ответ, а потом еще кое-что есть у меня в загашнике. Вот вы говорите, что от доллара надо уходить, а, по-моему, если не ошибаюсь, год или два, или там чуть побольше, Россия в юань вложилась достаточно серьезно, а юань как раз просил по отношению к доллару, и, в общем, были достаточно значимые потери. Вот в этом смысле. Иностранные другие валюты, кроме евро и доллара, они рисковый актив или нет на данном этапе историческом?
Ну, здесь получается, понимаете, стратегия заключается в том, что мы от доллара уходим не потому, что он там убыточен, а на самом деле потому, что мы хотели бы принять участие в создании мультивалютной основы для мировой финансовой системы. То есть большинство... Да, инвесторов в мире приходят к выводу, что эпоха доминирования доллара, она и так уже сейчас практически уходит. То есть сейчас 45% мировых сделок проходит в долларах, да, то есть меньше половины. Уже психологически важный рубеж. Но необходимо, чтобы все больше и больше играли другие валюты. А для этого нужно, чтобы в эти валюты инвестировали другие центральные банки. То есть тот же китайский юань, допустим, российский рубль. Мы к этому все равно придем, потому что несоответствие, к примеру, нашего экономического потенциала и нашего места в мировой экономике, оно уже всем понятно, оно бросается в глаза, и во многом это несоответствие вызвано тем, что мы сталкиваемся с гегемонией доллара. Да? То есть в основе находится доллар, но поскольку это невыгодно никому уже становится, даже самим Соединенным Штатам.
Ну, потеряли.
Да.
Потеряли. Лидерство, я так понимаю, вы хотели сказать. Уж извините, что за вас.
Они теряют управляемость.
Но, собственно, ваши рекомендации соответствуют...
Бывает, что у нас, например, год назад, в марте, у нас все полки были наполнены, как бы магазинами, да, а в Соединенных Штатах были серьезные перебои с поставкой продуктов питания, и у нас этого никогда не будет, потому что мы последние годы поступательно проводили политику импортозамещения. Кстати, в этом плане мы действительно были в своей последовательности уникальной страной. Но на самом деле это получилась идеальная стратегия, которая нам поможет лучшим образом стратегически выйти из тех экономических затруднений, в которые попал весь мир, да, в итоге из-за пандемии COVID-19.
Ну, будем надеяться, да. Ваша рекомендация, ваша рекомендация соответствует тому, что финансисты рекомендуют обычным обывателям, да, не хранить все свои сбережения в одной валюте, в одном банке, там, в одном месте и так далее. Надо все это по-разному, условно говоря, местам хранить. Вот в завершение, если можно коротко, вот какой вопрос. Вот я видел, что в России ведут или там вводят продуктовые сертификаты для малоимущих пенсионеров, ну и вообще разговоры о продовольственных карточках ходят, баражируют все чаще и чаще. Вот эта мера, она действительно актуальна сейчас? Будет ли введена и какие она плоды может принести, если можно, прям так лаконично?
Ну, конечно, я думаю, ее будут обсуждать. Сейчас мы, как видим, обсуждаются разные пути оказания поддержки социально уязвимых слоев населения. Идут выстраивания различных моделей, в том числе экономико-математических. Я думаю, это один из инструментов может обсуждаться. Я не уверен, что он будет применен, потому что если будет определено, что есть более эффективные методы адресной поддержки, то будут применяться они. У продуктовой карточки, как у любого инструмента, есть свои, как говорят, ограничения, так и свои преимущества. Но я, как вижу, дискуссия еще на этот счет ведется в экспертном сообществе и будет продолжаться какое-то время, и потом будет выстроена определенная модель. Мы, я думаю, много услышим и в послании президента, которое мы ожидаем.
Да, скоро будет. Да, спасибо вам большое. Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько.